Тексты 9.10, я правильно нашел?
Да.
Шри Бхагаван вача ахам митянья та бути праматтасья ята хриди уцарати раджо харам Товайкаритам Дхамана Шри Бхагавану Вача. Верховный Господь сказал. Ахам. Ложное отождествление с материальным телом и умом. Ити. Так. Аньяттабути. Иллюзорное знание. Праматтасья. Того, кто лишен истинного разума. Ятха. Соответственно. Хриди. В уме. Уцарпати. Возникает. Раджан. Страсть. Гхорам. Которые приносят ужасные страдания. Тата. Затем вайкарикам, изначально в гуне благости, мана, ум, раджа, страсти, юктасья, занятого.
Манаса, ума,
санкалпа,
материальная решимость,
савикалпака. Вместе с изменением и чередованием.
Тата.
Из этого.
Кама.
Полностью созревшее материальное желание.
Гуна.
В гунах природы.
Дхьянат.
Из сосредоточения.
Духса.
Нестерпимое.
Я.
Так и должно происходить. Хи. Несомненно.
Дурмати.
С глупцом. Два текста было. 9.10 вместе. Перевод текстов. Верховный Господь сказал, дорогой Удава, сначала неразумный человек ошибочно отождествляет себя с материальным телом и умом. И когда это заблуждение появляется в его сознании, материальная страсть, источник огромных страданий, завладевает его умом, по природе находящимся в гуне благости. Затем ум, оскверненный гуной страсти, начинает строить новые и новые планы материального благоденствия. Так глупец, постоянно думающий о гунах материальной природы, оказывается во власти нестерпимых материальных желаний. Комментарий. Те, кто ищет чувственных наслаждений, на самом деле не отличаются разумом, какими бы умными они себя не считали. Ну, то есть умные люди, очень умные люди, выдающиеся люди, которые сильно привлекают внимание общественности, зарядный ум или какие-то достижения деятельности. То есть великие люди есть в истории, и сейчас есть выдающиеся люди. Но интересно поворачивается, как бы вот время, наше время, что выдающиеся люди сегодня также могут предстать в образе глупцов. Вдруг общественность наблюдает, что им свойственны совершенно неразумные, глупые поступки, поведения. Сегодня такое время, что как бы разоблачается вот это величие материальное, ложное. Люди уже не верят в какие-то вот, в каких-то авторитетов и отвергают любые авторитеты. Наверное, одна из главных особенностей века Кали, что люди не следуют никаким авторитетам. В этом есть две причины. Одна причина – это безбожие, люди отвергают Бога. Другая причина – что лидеры в материальном мире, они глупцы. Они обычные глупцы просто. Они слепые лидеры. Прабхупада говорил, они слепые лидеры. Они все применяют в жизни слепо. И законы. Сегодня от законов страдают как винные, так и невинные люди. Хотя закон, он, это основа нашей жизни, он может быть правильно, да, установлен. Но применяя его слепым образом, видим, что еще хуже становится людям невинным, чем виноватым. Это вот превратность века Кали. Столько глупостей. Потом в век Кали люди с трудом принимают авторитет. Очень осторожно даже подходят к религии, к духовным учителям, потому что столько вокруг глупости. Люди глупые, пользуются хорошими терминами. Иногда выдают себя за духовного учителя, или ученого, или еще каким-то образом. Или при помощи богатства себя представляют в обществе знаменитостью и благодетелем. Но на самом деле их внутренний мир совсем другой. Они на уровне животных просто удовлетворяют свои чувства. На каком бы социальном уровне ни находились, они все шудры. Калау шудра самбава. И почему? Почему вот сверху донизу, да, человеческое общество погрязло в невежестве? Каким же образом? Здесь описывается, в этом тексте, глупость начинается с отождествления себя с материальным телом. Очень сегодня люди зависят от того, как выглядит их тело. Очень переживают. Их возраст, их здоровье. Вот, ну, надо, понятно, надо заботиться. Но нельзя посвящать весь свой ум и разум этому. Культивированию как бы, ну, своего тела, своей внешности, своих материальных атрибутов, недвижимости, накоплений. Очень-очень люди сегодня зависимы от этих вещей. Если они не удались внешностью или богатством, они очень страдают, они очень завидуют. Вся жизнь уходит на зависть, на цинический цинизм, на некую злобу, неудовлетворенность. Всю жизнь они выражают свою неудовлетворенность плохими словами, кого-то критикуют постоянно, и это вот называется жизнь глупца. Страдания бесконечны внутри. Бесконечно. И начало того, что человек отождествляет себя с телом, он попадает во власть материальных желаний тела. Это власть. Желания тела, они требуют лишь здоровья. Но люди делают ставку очень большую на материальные желания. Они думают, что исполнив материальные желания или исполняя их постоянно, он будет очень счастлив. Вот это глупость. Человек, отождествляющий себя с материальным телом, в гуне страсти. А на самом деле это будет источник больших проблем. Как говорится, что красивый человек очень боится старости. Как люди переживают эти великие люди, ну, которые вот имеют красоту, только потому, что они красивые, они вот на этом поприще, да, они выдающиеся люди, они теряют красоту, они иногда самоубийством жизнь заканчивают. Все, их жизнь кончена. Вспомните стихи Есенина, которые он писал в 30 лет. Увиданием золота охвачено, я не буду больше молодым. Это плач вообще такой. То есть человек посвятил свою жизнь чувственным наслаждениям, и красота тела наспособствовала этому. Теперь я утрачиваю эту красоту, она увядает, тут появляются какие-то морщинки, понимаете? И у меня проблемы, у меня серьезные проблемы. Представьте, страдает без всякой причины. Это вот телесная концепция. Также Кришна сказал Арджуне, ты страдаешь почему? Без причины-то. Ты же арий. Должна быть высокая какая-то причина, если бы ты страдал бы. Настоящая. Но у тебя не вижу никакой причины для страданий. Ты беспокоишься просто о родственниках, что ли? В это военное время, когда речь идет о чести дхармы, ты вдруг вспомнил родственников? Дхарма – это то, ради чего каждый должен жить, человек, ради чего он должен посвятить всю свою жизнь, чувства, и ум, и разум. А ты вспомнил родственников, Арджуна? Это анария. Это не арий, это анарий. Ты скорбишь без причины вообще. И также вот богатый очень боится потерять деньги и скорбит очень сильно, если теряет капитал. Тоже без причин. Это тоже иллюзия. Шрила Прабхупада говорил, что он в один момент потерял весь свой бизнес. И его бизнес разграбили его подчиненные. Опустошили все. Но он был успешный бизнесмен. Очень успешный. Его ценили вот в этих кругах. Как очень разумного бизнесмена. Но в один момент он все потерял. И что же он делал? Он просто подумал, милость Кришны. Кришна вспомнил, если Кришна освободит, хочет кому-то. Отбирает у него все. И привязывает к себе. Подумал, это милость Кришны, это удача для моей духовной жизни. Теперь у меня нет преград. Нет этих никаких лишних обязанностей, так все уже устроено. И так он принял саньясу. В то время он предался Кришне полностью, говорит Прабхупада, полностью. И так здесь... Сначала это решение с телом и умом. И вот это заблуждение, когда входит в сознание его. Знаете, иногда интересно сыграть какую-то роль. Я не король лир, но я могу сыграть короля лира, может быть, на сцене, если я актер, и еще хороший актер. Могу сыграть и другие роли. Но если эта роль войдет в мое сознание, в мой разум, я сойду с ума. Я стану неадекватным. Такое случается с великими актерами. На самом деле, каждая роль для великого актера – это часть его жизни, и она откладывает самскару неизгладимую. И очень важно знать, какие роли нужно играть, какие не нужно играть роли. Это очень важный момент. Например, в индийской культуре, когда играют Рамаяну или Кришналилу, и Господь Рама убивает Равану, демонов там убивает. Демона тоже кто-то должен играть. И мы были в Южной Индии, в школе искусств, и там, например, роль Равана играет один человек всю жизнь. Да. Или роль Рамы. Тоже, это пожизненная роль, признанная. Все люди видят, вот это Рама должен быть, все, не нужно менять. Все, он только вот эту роль играет. Он уже стал старый, но его люди помнят и приветствуют. Это наш Рама. Мы видели такого старика, выходит, но он играет в Рамаяне эту роль. И кто-то играет Равану, тоже всю жизнь. Как он не становится Раваной, скажите? А потому что Рамачанда всякий раз убивает его. То есть зло должно быть наказано, убито. То есть это наша главная роль в жизни – уничтожать невежество, начиная с себя самого. Иначе в сознание попадают ложные роли. Я играю Равану, становлюсь Раваной. Зачем? Вот какая вещь происходит в жизни, видите? И жизнь – это подобно спектаклю, потому что каждый из нас вживается в какую-то социальную роль, временную. Если она проникает в наше сознание, то мы сумасшедшие. То есть сложная картина, смотрите, мы становимся сумасшедшими. Мы натурально начинаем вовлекаться в борьбу за существование, по-настоящему. Уже не по театральному, а по-настоящему. Гонка вооружений там и все такое, знаете, это уже по-настоящему идет. Уже настолько по-настоящему, что все можно уничтожить все живое. Как же мы вошли в такую роль временную? Временную. Забыли о вечном своем положении. Здесь об этом описывается. Страдания будут неисчислимые. Ужасные страдания это приносит, когда сознание укрепляется в телесной концепции. Но по природе ум находится в гуне благости, здесь написано в тексте. Гуна благости – это означает, что в гуне страсти ум не удовлетворен. Возбуждение ума – это его не истинное, не настоящее состояние, обманчивое. И человек возбуждается и становится активным, агрессивным или гиперактивным, или придает большое значение обороне, совокуплению, вот таким вот вещам. Это только потому, что это престижно в обществе – постоять за себя и совокупляться со всеми подряд. В обществе это тайная, знаете, тайная жизнь, привлекательная. Подняли цену вот этих вот греховных вещей. И только поэтому ум принимает это. На ложном эго обоснованный. А на самом деле, если этот престиж устранить, если установить стандарты чистоты, уму стыдно будет даже думать об этом. И его природа думает совершенно о другом. Его природа... Умиротворенность, отражение реальности. Ум сравнивают иногда с таким огромным озером, где вот гуляет ветер желаний, вот эти вот возбуждающие волны. И чем больше этот ветер желаний сильнее, тем сильнее эти волны. И говорится, что когда волнуется такое озеро, то волнуется все на его берегах. И лилии, и птицы, они не могут даже находиться на этом озере, они начинают летать, кружить, не найдя в этом штормящем озере. Вот такой хаос поднимается из-за ветра желаний. Но если успокоится ветер, если при помощи бхакти-йоги мы с вами сможем успокоить ум при помощи священных текстов, святых имен, сосредоточиться там, мы видим, какая красивая жизнь. В отражении, прежде всего, в нашем уме отражается истина. Сама. Мы даже можем не думать об этом. Она сама начинает отражаться, проявляться в этом. Потому что гладкая поверхность она становится. Это ум сатва-гуни. Он такой изначально. И тут начинают вот цвести эти лилии, лотосы раскрываются. Тут птицы плавают, лебеди появляются. Это такая красивая идиллия в уме. Это вот природа ума. И его природа именно служение. Но из-за престижа гуны страсти, да, мы как мы сказали, он становится возбужденным без всякой причины, чтобы показать просто себя, что у меня есть характер, у меня есть тоже достоинство, у меня есть тоже есть деньги, я не хуже других. Соперничает, войдя в эту роль ложную. Это уже не спектакль, а уже не игра, а уже страдание. То есть это уже не игра, это уже проблема. И затем оскверненный гуной страсти ум начинает строить новые и новые планы материального благоденствия. Благоденствие. Так глупец, постоянно думающий о гунах материальной природы, оказывается во власти нестерпимых материальных желаний. Это сила желания. Его трудно терпеть, если что-то желает человек. Мы видим это на детях ярко очень. Если взрослые еще как-то могут контролировать свои желания, внешние, внутренние не могут, но внешне могут сдерживать себя. Но дети не могут. И мы видим, что если ребенок чего-то не получает, это травма может быть. То есть это серьезный вопрос. Поэтому воспитание учитывает эти вещи. И когда мы распространяем духовные знания, мы тоже учитываем уровни людей, чтобы не травмировать их проповедью. Не все они способны сделать сейчас, в данное время. То есть тут нужно искусство, как это желание обогащать, очищать и что проявились духовные желания. И без духовных желаний духовная жизнь – это травматично. Это опасно на самом деле. И хотя такие глупцы сами осуждают страдания материальной жизни в бесчисленных книгах, песнях, газетах, телепередачах, общественных комитетах и так далее, они ни на секунду не могут оторваться от этой жизни. Ну вот это факт. Кругом же обсуждаются все эти страдания, проблемы, только о них и говорят. Но они ничего не могут сделать, они остаются все равно в этой области жизни. Находясь в страданиях, они не могут решить проблему, что сами находятся в страданиях, так же, как человек, находящийся в воде, не может ни себя спасти, ни других, нужно выйти из воды. Они не выходят сами из этих страданий, они пытаются решить все эти проблемы. Нет, невозможно. Это слепые лидеры, они сами тонут. Цепочка событий, в результате которых живое существо беспомощно путается в сетях иллюзии, ясно описано в данном стихе. Материалист обычно думает так. Ах, какой уютный дом! Если бы мы только могли купить его. Или, какая красивая женщина, если бы я мог прикоснуться к ней. Или же, какой высокий пост, вот если бы я его занимал. Слова «санкалпа», «савикалпака» означают, что материалистичный человек все время строит новые планы или меняет старые, стремясь как можно полнее наслаждаться материей. Хотя в редкие минуты прозрения он признает, что материальная жизнь исполнена страданий. Менять все вокруг – это гуна страсти толкает человека. Пока она присутствует в его сознании, ничего постоянного в жизни не будет. Все будет меняться и в личной жизни, и в квартире, и в моде, и в мыслях. Все будет меняться. Поэтому вот за все эти вот века уже неведической культуры общество далеко ушло от стандарта. Их меняли уже тысячи, миллионы раз, меняли. До сих пор они меняют все. Законы новые издают, все меняют, совершенствуют. Они не понимают из-за недостатка разума, что перемена законов означает уступка злодеяниям. Все законы меняются. Это уступка. Люди не могут жить вместе всю жизнь. Раньше могли. Не было разводов. Это была редкость исключения. Но не было. Но законы издали такие. Закона не было такого. Закон запрещал развод. Но поскольку люди не могли этого делать, уступка. В некоторых странах легализованы наркотики. Но люди не могут. Иначе он будет воровать, убивать кого-то, грабить. Ну, раз в месяц. Может легально купить какие-то дозы. В Дании я слышал, есть такой закон. Это уступка, это не закон. Они не знают, как эти законы установить, как людям дать что-то более высокое. Они утратили это, они меняют постоянно все это. Уступка. По сути дела, законы стремятся к тому, чтобы позволить человеку делать все, что угодно. Только согласованно. Лишь бы под нашим контролем. Их интересует только контроль, но не культура, не сознание людей, а власть. Практически сейчас весь мир так устроен. Весь мир так устроен. Потому что они меняли эти законы. Просто сначала это было из материальных желаний. Хочется новизны. Вот и все. Понимаете, даже причины не было никакой. Вначале даже причины не было никакой силы. Это век Кали. Навеяно Кали-югой. Как это делается? Царь выходит, у него золотая корона. Шудра смотрит и думает, вот если бы у меня была такая золотая корона. Вот и все. Вот и все. А зачем ему золотая корона, Шудри, скажите? Но он думает таким образом. Вот это влияние Кали-юги. Через золото, через интоксикации. О, это человек пьяный. Как, похоже, он наслаждается. Может, мне попробовать тоже? А? А ты что, не куришь? Ты не мужик, что ли? Не, я хочу быть мужиком, я тоже закурю. Это Кали-юга так распространяется. Тут нет проповеди, поймите. Нет передачи знания в этих моментах. Это просто влияние века Кали. А люди не знают, потому что не изучают эти писания. Они не знают, что такое вообще юги даже. Эпохи. Они не понимают, в какой эпохе живут. Они думают, что они живут в раю. У себя в квартире. Приводя туда проституток. Правда? Ну, то райская жизнь вообще. У меня есть деньги, есть проститутки, есть все. Я живу очень хорошо. Вообще у меня отсутствие разума. То есть причины в этой разумной нет, в этой жизни. Она не обоснована ни философски, ни даже научно. И так он меняет планы, чтобы наслаждаться, хотя в редкие минуты прозрения признает, что материальная жизнь исполнена страданий. Согласно философии Санхи, ум порожден гуной благости. Естественное умиротворенное состояние ума – это чистая любовь к Кришне. Но это очень высокий уровень ума. То, что здесь в комментарии описывается, это вершина. Вершина. Если ум на самом деле умиротворить по-настоящему, стабильно, мы сможем почувствовать, как проявляется эта божественная бхава из сердца сама. Еще Будда сказал, что нет счастья равного покою. Это близкое состояние вот к этим отношениям божественным. Еще это может быть не прямо, но это уже очень близко. Вы уже чувствуете, что в этой, эта среда где-то рядом. Как будто аромат ощущаете. Что прямо это не просто умиротворенный ум, это взаимоотношения с Богом. В этом состоянии ум человека свободен от тревог, разочарований и заблуждений. Однако в результате описанных процессов ум стягивается на более низкий уровень, попадая под влияние гун страсти или невежества, так что живое существо нигде и ни в чем не может обрести удовлетворение. То есть в гуне страсти и невежества никогда невозможно обрести счастье. Это невозможно. Если кто-то мечтает о счастье, находясь в гуне страсти, это необоснованно, глупо. Нужно сменить гуну. Как сменить гуну? Человек находится в гуна, в качествах. Ну и что сделать? Животное будет животным, что оно с этим сделает? Глупец останется глупцом, что с этим сделать? Ученый, он будет ученым. Негодяй, он и есть негодяй. Как он будет жить по-другому? Хвост собаки же не исправишь, не вытянешь. Скручивается. Святой он святой. Это гуны. Да, да. Но здесь говорится, можно сменить гуну. Как? Вот вопрос. Часто люди задают вопрос, а как? Как вы предлагаете? Что вы предлагаете? Нужно принимать те вещи, которые находятся в гуне благости. Все. И вот это трудная практика сначала для тех, кто в страсти и невежестве. Потому что это подобно яду, говорится. Сначала. Это аскеза. Всякий раз, когда мы говорим, допустим, на публичной лекции, что вставать нужно утром в 3:30, люди просто смеются. Никто всерьез это не воспримет. Что, мы сумасшедшие в 3:30 подниматься вообще? И что, вы поняли? Реально поднимаешься в 3:30? Ну, вообще, надо подниматься в 3:30. Даже преданные не реагируют, смотрите. Не все преданные реагируют как бы радостно на эту тему. Серьезными, как же это сделать вообще? Яду подобно. Но я могу встать в 3:30, но уже в 5:30 я усну все равно. Даже на лекции могу уснуть или где-нибудь еще. Или полдня потом просплю, конечно же. Ну хотя бы так встаньте в 3:30, чтобы потом полдня проспать хотя бы. Но все равно в 3:30 нужно встать. Серьезная тема, видите? Но это только одна маленькая вещь. А нужно еще внимательно повторять джапу. А, ну вы кришнаит, это для вас. Я, к счастью, не кришнаит. А при чем здесь кришнаит? возьмите любую духовную традицию. Медитация должна занимать векали минимум 2 часа. Минимум духовной практики. Возьмите любые священные писания, увидите, что больше люди занимались духовной практикой всегда. Львиную долю. Если обратить внимание на те периоды, да, когда люди знали о Дхарме, имели знания, почему они в этом мире, почему они страдают, и что нужно тут делать, какие правила предписания в этом мире существуют, чтобы возвыситься и оставить мир страданий. Они знали эту науку. Вон сколько написано, смотрите. Не перечитать всего. Не перечитать всего. Сколько граней знаний оставлено, невероятно вообще. И сколько мыслей глубоких, которые нужно думать, всю жизнь изучать вообще. Посмотрите, что написано тут везде. В Пуранах, Упанишадах, Гита-Панишад, Махабхарата, Итихасы, четыре веды вообще. Да прочитать даже практически невозможно все это сразу же. И столько граней всего описано, никаких повторов, всегда есть какие-то оттенки. То есть описана жизнь Вселенной вообще. Люди даже не могут прочитать, даже, ну это санскрит, потому что утратили. Поэтому сегодня не представляется возможным идти таким путем. У нас не хватит ни времени, ни разума. Даже прочитать и понять, что там написано. Это же язык полубогов. Но человек предназначен для конечной цели жизни. Не просто для ведической культуры, а для конечной. Он в этом смысле ближе к Богу, чем полубоги. В этом смысле. Они в благости. А человек может встать сразу на духовную платформу. Сразу, если последует выводу вет. Только одну вещь нужно знать, вывод вет. Не удивляйтесь, потому что из всех этих вот океанов всего этого знания вывод очень простой. Веданта Сутра приводит к одному решению, всего лишь к одному решению, одному виду практики и никакому другому. Воспевание святых имен Бога. Все, что человеку нужно понять. Свое отношение с Богом. Это все, что нужно понять. Знаете тогда все веды. Это знание откроется у вас в сердце. Если вы к этому серьезно отнесетесь. Если будем думать, ну это просто какие-то слова, какие-то звуки, какие-то там мантры какая-то, чья-то вера, ничего не получится. К тому, что описано в священных книгах, нужно относиться максимально серьезно. Если знаете вывод веды, вы уже познаете все остальное. Легко. Спросите любого преданного опытного, мужчину или женщину. Спросите, что такое аштанга-йога. Подробно расскажет. Хотя никогда не занимался этим. Что такое гьяна-йога? Подробно знает все. Философски все. А как? Просто повторяя Хари Кришна. Спросите любого человека, который не повторяет Хари Кришна. Любого спросите. Что такое знание? Он понятия не имеет. Формулу не скажет. Что такое йога? Не знает. Что такое брахман, не знает. Что такое душа, не знает. Что такое материальный мир, не знает. Что такое деятельность, не знает. А как преданные об этом узнали? Они же тоже читают эти книги, думаете, нет? Там есть ученые, которые изучают веды тоже, материалисты. Но они не знают эти вещи. Нас пригласили в 1987 году в кунсткамеру Санкт-Петербурга. Тогда был Ленинград еще. Ученые, востоковеды. Нас, молодых людей, мы тогда очень были молодые, мы уже читали Бхагавад-гиту, читали Хари Кришна Махамантру. Они нас вычислили на улице, на Харинаме. Нашли контакты, позвонили, приглашаем в гости. Мы пришли к ним в гости, мы везде хотели проповедовать. Это были ученые востоковедные камеры города Ленинграда. Они нам предложили чай, очень хорошо встретили, мы даже удивились, нам нигде хорошо не встречали в то время. Всегда грозили тюрьмой только. А тут прям, знаете, стол, там конфеты, чай. Мы говорим, чай не пьем, конфеты не едим. Они, а почему? А почему нельзя? Мы не говорим, можно, просто мы отказываемся от этих вещей, потому что они вот плохая карма. Вот об этом мы хотели с вами поговорить. Ученые-востоковеды. Что такое эта карма, мы не можем понять. Они санскрит изучают. Они могут понять одно слово. Но там много значений, понимаете? Работа, судьба, как ее соединить? Да любого преданного спросите, новичка. Он вам подробно расскажет, что это такое вообще, как это работает. уже знает это. У него уже опыт есть, смотрите. Почему? Вы в ответ знаете. Вы в ответ. Гита Кришна говорит, вот есть колодец, есть большой водоем. Колодец – это веды. Колодец воды свежей – это веды. А большой водоем – это знание самого себя. Это сравнится с океаном вообще. То есть весь смысл ведического знания, что человек познал себя до конца. Все. Вот это успех. Но также в ведах есть предписание, как стать богатым. Хотите стать богатым? Действуйте, там сказано, как это делать. Станете богатым. Хотите долго прожить? Тоже написано. Можете свою судьбу обогатить этим. Хотите хорошую семью, детей, наследство сделать? Да, да, там есть процессы. Все прописывается для людей той категории. Это работает. Работает, если в этом последуете. Но сегодня никто не последует ведам. Люди не имеют такой веры и решимости. У них нет такой веры и связи с ведами. Нет, с писаниями не существует. Но ведь сказано, рука дающего не скудевает. Это сказано. А кто дающий? Все берущие. Все остаются берущими, хотя сказано дающий, рука дающего не скудевает. Вот он принцип развития. Принцип развития для всех, индивидуально, общественно, в мировом смысле. Рука дающего должна быть. Человек дающий должен быть. Что же я могу дать миру? Кто об этом думает? Они думают, что я могу взять от этого мира, присвоить себе. Это доминирует. Видите, это тоже работает, только в другую сторону. Это же факт очевидный. Почему нам не стать дающими? Рискованно. Отдал, у меня же ничего не останется. Я же математику изучал. Если от 10 отнять 9, у меня только единица останется. Научно, математически, эти формулы доказаны. Где вы видели такую математику, что вы даете 9 единиц, а у вас снова 10? Нет, так не бывает. Я учился в школе. Это глупость называется. Это обычная ослинная глупость. На уровне арифметики человек так и остается в жизни. Он так ничего не понял. Арифметика в каком классе изучается? В первом классе. Вот, у них образование один класс. На этой базе они вот и развивают все остальное. Но на базе арифметики. Даже высшая математика на базе арифметики. Они не идут дальше совершенно. Они не понимают, что цифры – это тоже знание. Это тоже знание. Это ведическое знание, на самом деле, изложенное в цифрах. Они просто считают, сколько останется, и сколько, если прибавить, сколько будет, и сколько отнять, сколько будет. Дебет, кредит, да? Вот все, что они знают. Все, все великие люди. И поэтому ни в чем никогда не может обрести удовлетворение, потому что законы природы против такой жизни человеческой. Они голосуют за, а природа моя говорит, я против. Попробуйте. Да, Майя, мы тебя не боимся. Мы сделаем трактора, экскаваторы. Такую технику сделаем, Майя, никуда не денешься. Мы тебя устроим тут в жизни, как захотим. Майя говорит, против. Она говорит, а мы за. И вот начинается. Вот, мы тоже Майя объявляем войну, но по-другому. Не так смело, как это делают демоны, конечно. Демоны смелее нас, видите. Как Прабхупада их описал, они живут весело. При этом демоны. Они веселые, в ад идут. С песнями и танцами в ад. А мы с песнями и танцами в другую сторону. Итак, дорогие преданные, что-то мы вот обсудили по тексту, по комментариям. Будут ли вопросы, Екатеринбург?
Спасибо, дорогие преданные. Поднимаю руки. Первая рука Ананда Кишори.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Чайтанья Чандра Чарампрабху, мой почтительный поклон. У меня два вопроса. И первый вопрос я хотела, вот вы говорили про умиротворение ума, и вот непонятно, когда повторяешь святое имя, то по идее ум же должен умиротвориться, правильно я понимаю или нет? То есть, ну, как финал повторения, то есть я прочитала джапу, и у меня ум умиротворённо должен быть. Или наоборот, иногда возникает такое, знаете, как подпрыгиваешь, что что-то начать делать. Вот. Как это правильно понимать? Или и то тоже правильно?
Если нет, ум это второстепенная вещь в этом смысле. Умиротвориться должна ты сама, когда повторяешь мантру. Тогда ум умиротворится. Ты сама должна умиротвориться в сердце. Тогда ум. Но, может быть, твой вопрос касается другой темы, потому что повторяешь мантру, ты говоришь, ты хочешь подпрыгнуть, что-то делать. Это называется энтузиазм. Энергия при одном состоянии приходит. Даже если повторять не совершенно поверхностно Хари Кришна Махамантру, у тебя проявится энергия служения, бескорыстная, то, чего раньше не проявлялось. Никто не подпрыгивал для бескорыстной деятельности никогда. Для корыстной все подпрыгивают. Для бескорыстной никто никогда. Но ты подпрыгиваешь, понимаешь, потому что ты повторяешь святое имя. Это нормально, это нормально. Но что касается умиротворения ума, ты должна умиротвориться сама прежде всего. Внутри себя, повторяя мантру. И найти в этих звуках трансцендент. В уме, в мыслях, в звуках мантры найдешь там покой. Там это.
Ну вот этот момент сложно понять, потому что похоже...
Не надо понимать, не надо понимать, просто внимательно старайся повторять мантру и все. И терпи.
Да, спасибо большое. А можно второй вопрос? В лекциях вот часто говорится про... я помню, вас у Шешхи как-то говорила бы, что преданные должны удовлетворять материальные желания. То есть бывают материальные желания, которые необходимо удовлетворять, но возникает какой-то замкнутый круг, потому что удовлетворяя какие-то материальные желания, которые, ну вот они безопасны, допустим, но появляется, ну, вдохновение, что ли, то есть и другие какие-то материальные желания. То есть и вот здесь как бы заворачивается, что как будто мне чего-то не хватает, что у меня вот это не то или вот это, то есть какие-то другой какой-то мотив включается, и вот тут я запуталась.
Да, так бывает. Таков закон, материальная природа, она втягивает тоже, может втягивать в деятельность материальную. Можно начинаться с небольших невинных вещей, а потом что-то еще добавляется, как ты говоришь, и можно увлечься, да, Майей. Но, если у тебя есть хорошая садхана, этого не произойдет. 3:30, если поднимаешься, то будет все нормально.
Спасибо большое.
Спасибо. Следующий вопрос. Випхава Ридаси.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои поклоны. У меня вот два вопроса. Один вот по сегодняшней лекции. Вы в начале лекции сказали, что вот Господь на нас проливает милость, когда вот, то есть когда Он к нам более благосклонен, то Он начинает у нас все забирать. Я это уже много раз слышала, и вот понимаю, что есть такой страх, и который мне как раз мешает сильнее погружаться в духовную практику, что есть большая привязанность, например, там, к детям, к здоровью этого тела. И вот есть такой страх, что милость Господь будет прорывать, там, детей у меня заберет, мужа заберет, там, второй меня заберет. И вот этот вот страх, он мешает. Вот как уйти от этого страха? Вот скажите, пожалуйста, Хари Кришна.
Твое представление о Кришне не в гуне добродетели, в гуне страсти. Зачем ему забирать у тебя мужа и детей? Я ничего не понимаю. У него, думаешь, не хватает чего-то? И какое-то благо тебе принесет, я не понимаю. Что ты там придумала? Не придумывай Бога. Ты его сейчас о нем думаешь в гуне страсти и невежества. Ты его представляешь неправильным образом. Кришна — это высшая добродетель считается. Шудха, сатва вообще. Все, что он делает, он огромное благо приносит. Не придумывай такие вещи. Не пугай себя. Кришна твой друг, он не твой враг ли? Так написано. Сухридам Сарва Бутанам, он друг всех живых существ, очень сердечный друг, а ты совсем по-дружески. Что он может злоупотребить своей властью, навредить тебе, отобрать, что для тебя дорого. Почему вы так думаете о Кришне?
Ну вот в сердце-то я понимаю, что мне это поможет, как бы, вот, когда со здоровьем, например, какие-то проблемы или дети болеют, то понимаю, что у тебя джапа лучше становится, что ты как-то, ну, более серьезный становишься. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что это тебе приносит благо, но с другой стороны, понимаешь, что ты просто к этому еще пока не готов.
Не вижу проблемы. Я тоже еще ко многому не готов. Я не жалуюсь никому. Процесс же есть. Следуй процессу. Ты можешь вернуться к Кришне в конце жизни, можешь счастливо прожить эту жизнь, в конце жизни вернуться к Богу. Как тебе такая стратегия? Счастливо живешь в этой жизни, а в конце вернешься к Богу. Нормально, нет? Так и думай.
Второй вопрос про смирение. Можно еще задам? Вот в одной из предыдущих лекций вы сказали, что вот один из гуру Махараши, с которым у вас очень близкие отношения, вам сказал, что чтобы дойти по духовному пути до конца и никуда не свернуть, то очень важно сознательно практиковать смирение, то есть как бы сознательно его в себе развивать. А могли бы вы пояснить, ну, во-первых, что вообще под смирением тут подразумевается и как вот его сознательно практиковать? Благодарю вас.
Сознательно означает, что мы должны сами этого хотеть. Насильно невозможно никого сделать смиренным. Ну, внешне можно человека подавить, напугать чем-то, стимулировать, как в школе. Двойку поставлю, пугают, да? Экзамены пугают. Если это против желания, то страхом справляются с человеком. Смирение — это другое. Это мой путь должен быть, путь смирения. Должен его осознать, почувствовать, увидеть примеры. Если ты увидишь примеры смирения вайшнавов, у тебя может появиться это желание тоже. Потому что это очень ценное качество. В материальном мире оно очень жалкий вид имеет, смирение, осквернено сильно. Смиренный означает слабый, глупый даже. Так понимают люди. Вот кто идет к Богу смиренно? Это бабушки больные, там, на костылях люди безногие. Вот у них смирение. Но это жалкое состояние. Так, в материальном мире. Но в духовной жизни, если ты увидишь настоящего, по-настоящему смиренного человека, вайшнава, ты можешь заразиться этим вкусом, обрести такое же смирение, потому что оно граничит с очень чистой любовью к Богу. Оттуда исходит. И граничит с очень глубокими знаниями взаимоотношений с Богом. И тогда ты думаешь, я хочу это качество обрести. Хочу быть так близко вот, общаться с Богом. Это сознательно происходит. И в жизни у нас есть вот эти вот уроки, испытания определенные, где мы должны применить это качество смирения, применять его, учиться. Не только желать его, но еще и применять то смирение, которое есть у нас. И оно развивается таким образом. Как любое упражнение, если мы делаем, мышцы развиваются, так становятся сильнее, если мы это практикуем, применяем. И поэтому можешь отмечать в своем уме, допустим, да, или в своей памяти отмечать, сколько раз в жизни ты применила это качество смирения. В конфликтных ситуациях, допустим, или в каких-то трудностях. Смогла ли ты применить смирение? Смогла ли ты быть смиренной по-настоящему или нет? Вот отмечай эти вещи. И развивай это качество. Это качество даст тебе огромные духовные силы.
Спасибо. Манджи Медхай, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, у меня такой вопрос про... Хочется лучше понять качество неизменности и постоянства духовного мира. То есть вот вы сегодня сказали, что в материальном мире мы стремимся все время все менять. Вот, нам все наскучивает быстро. При этом, ну, описывается, что в духовном мире, например, на Вайкунхах, да, там все жители прекрасные, они там носят какие-то одежды ослепительные такого-то цвета, то есть там, ну, как бы, и при этом указывается, что там все обладает постоянством. И вот хочется понять, как, какое там постоянство, что... Оно не надоедает, то есть оно какое-то другое постоянство. Вот могли бы как-то прояснить вот этот момент.
Да, но пока ты это сравниваешь с материальным миром, духовный мир, поэтому у тебя такой вопрос. Не надо сравнивать вообще, пожалуйста, не сравнивайте материальный мир с духовным. Неправильный подход вообще. Он, одно слово, невообразим, так описывается. Сейчас, вот так для нас Гита описывает. Душа невообразима. Невозможно представить. Если даже услышите, подумайте, что не может быть. Вот так нужно думать сейчас, как о чинте, непостижимая вещь. Если ты сравниваешь с материальными как бы, объектами, то ну, придет некое сахаджи или разочарование. Что там, они в одном саре ходят вечно. Вот что у тебя сейчас на уме, видишь, было. Здесь могу отменять саре, допустим, а там нет. Там вечная сари будет, одно и то же. Ну вот, пожалуйста, не делай такие вещи. Не отождествляй духовный мир с материальным. Например, ты бы хотела заменить Хари Кришна мантру на что-то другое?
Нет.
А почему нет? Это же одно и то же. Ты повторяешь одно и то же, как просто вот одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тебе не надоело, что ли?
Нет.
Новизны не хочется? А почему? Почему? Подумай об этом. Сама подумай.
Хорошо. Спасибо большое.
Помазали прия, пожалуйста.
Хари Кришна, Гурудев, пожалуйста, примите мои поклоны. Вот вы сказали сегодня, что люди не последуют за ведическими писаниями. А тогда ну, зачем или за кем они последуют? Как нам вот Гиту, Шримад Бхагаватам представляют? Это же тоже ведические писания. Зачем люди могут последовать?
Они последуют за преданным. За лидером. Они последуют за лидером. Если ты станешь, ну ты уже лидер для кого-то. И за тобой тоже кто-то следует, смотри. Как за духовным лидером. Люди за лидером последуют. Даже неосознанно не последует за ним. Прабхупада хотел, чтобы преданные они были лидерами в обществе. Развивали такие качества лидерские. Тогда люди последуют. А просто за писаниями кто последует сейчас? Их даже они понять не могут. Еще и исследовать надо. Они их даже понять не могут.
Спасибо большое. Можно я вопрос задам по очереди мой вопрос? Вот такое есть наблюдение, ну вот вы про спектакли упоминали, и такое, да, вот есть ну, иногда наблюдение, что вот за положительными персонажами как-то вот скучновато наблюдать, потому что, ну вот такое, как сказать, представление вот, о чистых преданных, как они должны себя вести, что они кому-то вот двигаются, как замороженные по сцене. Вы знаете, как-то еще у них так вот плавно, безэмоционально. Ну так вот прям в гуне в радости, прям вот сильно-сильно. Вот. И, а вот демонов, когда играют, очень эмоционально, очень интересно. Вот. И вот, ну вот ты тоже сейчас вопрос, Мата же задавала про смирение. Это тоже вот такое представление, что смирение — это вот, ну так вот как, ну, морчи стерпеть, да, как бы ничего не сказать, там или еще как-то. А есть такое понятие, как активное смирение. Ну вот, ну вот как вот эти вот, ну, как сказать, как духовные чувства, да, как проявить, что ли, или активное смирение. Ну, эмоционально в духовной жизни, вот, они вот как-то вот, ну, не так себе духовную жизнь представляют, что вот она такая, какая-то такая.
Надо понять из Бхагавад-гиты, это 8 глава, что такое настоящее отречение. Ты сейчас говоришь о отречении, искусственном отречении, когда вот человек искусственно себя контролирует, неживой становится такой, неэмоциональный, да, стесняется проявить эмоции, думает, что это вот чувства, их нужно держать под контролем. Вот, а читайте 18 главу. Прежде всего, когда чувство и ум под контролем, человек чувствует удовлетворение и счастье. Оно проявляется в его поведении, в его словах, в его взглядах, в его мимике. Это счастье должно быть. Вот что такое контроль чувств. А мы понимаем сейчас, что это всегда только аскеза. Я хочу, но не делаю. Я, конечно, хочу, но не делаю. Это всегда вот эта вот скованность, вот эта борьба, вот эти вот мысли, искусственные мысли. Ближе к аштанга-йоге умонастроения. Ну, искусственно это делается. Но бхакти — это естественная вещь. Учитесь выражать свои эмоции в киртанах, но вы это умеете, в Екатеринбурге, я знаю. Вы просто какие-то сумасшедшие на киртане. Вы так-то вроде контролируете чувства, как ты говоришь. Но когда киртан начинается, вы уже ничего не контролируете. Уже вас нужно контролировать, да. Я помню, как Ядрадюна Махарадж проводил киртаны у нас в Петербурге, в новом храме, в Ясапуджи. И там были такие киртаны, что уже стали разбиваться о пол преданные. Причем с грохотом, знаете, головой. Вот уже перестали понимать, что они в материальном мире, думают, что они духовное тело. Вот. И он остановил киртан, чтобы сдержать это уже смертоубийство. Вот. И в разгаре этого киртана кто-то рукой сильно ударил Говинда Махараджа. Ну, кто-то раскрутился, такой большой брахмачари, знаете, крупный такой, вот так вот руки раскрыл. И прям рукой как даст Махараджу, значит, ну, по голове. Махарадж, значит, очки у него упали. Он говорит, меня давно никто не бил. Подошел, как врезал ему. И киртан продолжили. Вот. Это было похоже в Риге в 90-х годах. Там было много-много брахмачарьев, глупых, но искренних. Вот, которые контролировали свои чувства тоже. Поэтому на киртане они с ума сходили тоже. И там тоже был Говинда Махарадж, это все с ним история. И прямо в храме там такой разлился киртан сумасшедший. И брахмачарию плотным кольцом все обступили и пляшут, значит. А один не уместился в этот круг брахмачарий, один стал бегать вокруг, думать, что же там в середине происходит. Ему интересно, что же там происходит. Там Махарадж там поет, там что же там происходит. Он из конца алтарной разогнался. План был такой: подпрыгнуть туда, наверх запрыгнуть и посмотреть на Махараджа, значит, на экстаз. Но он не понял, не подумал о том, что другой брахмачари решил ему помочь. Спонтанно это было. И когда он разбежался и прыгнул, тот его еще подтолкнул дальше туда. И он как раз лоб в лоб с Махараджем. Вот так вот, бабах, вот точно, лоб в лоб. Махарадж упал на пол. Киртан стоялся, коротал, из рук выпали, очки в сторону. Брахмачари тоже, значит, упал. И он в шоке, брахмачари. Понимаете, да? Он чуть не умер на месте вообще. Махарадж, значит, сбил головой, вот, атаковал. Вот. Махарадж ничего не мог понять, что случилось. Был нормальный киртан, да? И вдруг вот искры из глаз, и он на полу, и что это означает вообще? Но когда увидел перед собой глупого брахмачарья, виновного, знаете, он тоже дал ему по голове, одел очки и продолжил киртан точно так же. А брахмачарь ушел, значит, в расстроенных чувствах, что он совершил апаратху, в коридор сел там, значит, и там киртан гремит, а он в депрессию погрузился. И кто-то проходил мимо и спросил: что с тобой? Что с тобой? Ты весь в красных пятнах ярких. Тот посмотрел в зеркало, весь пятнистый, как леопард. Подумал: проказа, это реакция за оскорбление чистого преданного. И пошел умирать в вашем. Лег на пол, прям вот так вот. На пол лег и думает: все, я оставляю тело. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. А там киртан закончился, преданные пришли, видят, что он весь пятнистый, температура поднялась, врача вызвали. Ну, он говорит: детская болезнь, как там крапивница. Вылечили его. Вот так вот контролируют чувства у нас. То есть эмоции могут выражаться в искусстве, крия-шакти, да, в какой-то деятельности. Это, знаете, как важно, но происходит почему-то процесс не быстро у преданных. Потому что вот как ты описала, вот эта скованность, она характерна, да? И может сковать человек на долгое время вот этот ум, который, ну, еще в невежестве, он еще не знает, как выразить свои чувства вообще, не понимает этого. Но с течением времени мы наблюдаем, вот некоторые преданные, у них проявляются удивительные способности. Удивительные способности проявляются. Но на это, как я понимаю, нужно время все-таки. Что сейчас, если мы хотим проявить что-то, проявить, мы можем проявить некрасиво. Ну, можем обеспокоить, да? Помните этот анекдот. Что ты все время молчишь? Что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Стал говорить: не, лучше бы ты молчал. Вот такие вещи тоже могут быть. Поэтому, да, мы молчим, потому что мы, может быть, еще не готовы, может быть, еще мы скованы, потому что мы еще не готовы что-то сделать ценное. Может быть, не хватает способности, вот этого духа решимости, знаний не хватает. Так же, как проповедовать, да, если знаний не хватает, мы будем еще бояться это делать. Будет скованность, и увидим, ну как, что сделать? То есть столько людей, я не знаю как, о чем говорить, люди разные. Я боюсь. Но постепенно, шаг за шагом, вы увидите, что это вот приходит понимание, приходит опыт, решимость, знание, и вы становитесь уже творческим, уже спонтанно можете это делать, на любые темы можете говорить, как плавать, знаете, вот. Это вопрос тоже опыта и практики. И старший преданный, когда видит скованных таких людей, их нужно как-то расковать, немножко юмора добавить, чуть-чуть. Это помогает тоже. А если преданный старший всегда серьезный, то этот скованный будет еще больше скованный, знаете, в присутствии, он будет в страхе всегда находиться. Например, мой гуру Махарадж всегда веселый, с него всегда есть какие-то шутки интересные. И про Прабхупаду он также рассказывал, что Прабхупада очень любил шутить. И Хридана Махарадж сказал тоже, говорит, он при каждой возможности шутил с учениками, смеялся над ними. Однажды он на улице подозвал ученика и сказал: иди к тому человеку, вот он полный, видишь, толстый какой, спроси, где он берет продукты и покупает. Вот. И ученик пошел спрашивать, вот, и тот сказал, где продукты покупает, все нормально. А в самолете он сказал: иди спроси, почему у нее голые ноги и шиньон на голове. То есть Прабхупада он шутил с людьми, он не был злым. Или такой серьезный, который, знаешь, вызывает вот скованность такую. Нет, вот, все ученики Прабхупады, знаете, какие они свободные, они живые, они эмоциональные. Мы не видим таких элементов у них. Прабхупада учил их жить счастливо. Еще вопросы?
Дорогой Гурудев, спасибо большое, что есть возможность задавать вопросы. Вот такой вопрос. Сначала объясню, почему он меня возник. Мы восьмую песню читаем, вот там демоны, постоянно у них война, с полубогами. И побеждают то одни, то или другие. А почему? Написано, что нужно удовлетворить духовного учителя. И тогда получишь благословение духовного учителя, и тогда будет духовное совершенство. И вот у меня вопрос. А вот как я узнаю, что я удовлетворяю духовного учителя, и как духовный учитель узнает, что я что-то для него делаю, чтобы получить благословение и чтобы достичь духовного совершенства?
К тебе придут, Анандине. Придут, передадут благословение. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Адрес твой известен. Кришна знает, где ты живешь. И когда нужно, он пошлет туда своих посланцев. Только я не понял связи с полубогами, демонами.
Нет, ну они там, то сначала полубоги разочаровывают духовного учителя, он лишает их силы и начинают побеждать демоны. А потом демоны опять, наоборот, разочаровывают духовного учителя. Он их лишает силы. Вот там Бали Махарадж.
Ну все, ну все очень просто, когда демоны удовлетворяют брахмана, получают силу. Когда оскорбляют, теряют силу. Это и полубоги, и демоны одинаково.
Ну вот, я и задумалась, что мне как удовлетворить духовного учителя, чтобы
не силу получить. Не оскорбляй брахманов, да и все. Не оскорбляй преданных, и все. И какие проблемы?
А как вы узнаете, что я это делаю?
Я же сказал тебе уже. Посланцы придут ко мне, передадут. На день никого сегодня не оскорбила. Ну хорошо, передайте вот это. Награду, медаль. Дадами будет йогам там, я на маму понятие. Ты получаешь разум таким образом. Вот как что приходит к тебе. К тебе приходит разум таким путем. Как ты узнаешь? Разум придет. Дверь постучится. Говорит, я твой разум, ты забыл его там, а я пришел.
Всего огромное спасибо. Огромное. Я так успокоилась. Спасибо огромное. Низкий вам поклон, Гурудев. Спасибо.
Гараса, пожалуйста, ваш вопрос.
Гараса, у вас выключен микрофон.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, и мне, пожалуйста, подписывайте поклоны. Я хотела вас расспросить о технологии проповеди. Мы вроде как пытаемся проповедовать, что-то рассказывать новым людям, и вроде бы поговорить, что я люблю. А тут я лежала в больнице, и у меня был очень интересный опыт проповеди моей соседки по палате. Я вдруг начала понимать, что наверняка есть какая-то структура. То есть я ее сначала выслушала, как она живет, чем она интересуется. И потом на этой основе начала уже точечно давать ей какие-то ответы и как-то вот подводить ее к тому, что семейные отношения – это хорошо. Потом мы поговорили с ней о правильном питании, постепенно мы поговорили о Боге, в конце обнялись, обменялись телефонами, подарили книгу «Щиро Прабхупады». И хотела у вас спросить, действительно, может быть, есть какая-то структура, о чем сначала стоит поговорить, да, с новым человеком, потом к чему подвести, потом как вот эти вот ступени, мне интересно, как правильно постепенно подвести к нашему знанию. Спасибо.
Если ты говоришь, как общаться с людьми, как проповедовать людям, ну, как лекции давать, ты знаешь, наверное, да? Если лекцию дать, откуда-то. Что касается общения, то ты правильно поступаешь. Сначала нужно познакомиться с человеком, если ты общаешься с ним. Вот. Люди каким-то образом чувствуют духовную природу преданных. Не нужно ее как бы демонстрировать. Просто нужно поприсутствовать, послушать сначала о человеке, что-то узнать, спросить что-то, поговорить. И затем, естественно, люди уже на этом ощущении, что ты понимаешь этого человека, да, уже тоже готовы что-то выслушать. Это нормально. То, что ты делаешь, это хорошо.
Хорошо, спасибо большое. Так, еще один вопрос. Аранжу Минха, да, второй вопрос у вас есть?
Последний вопрос. Кто не задавал вопрос?
А, давайте Руслан тогда, да, Руслан не задавал вопрос.
Кришна, дорогой Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста, спасите меня.
Махарадж, я хотел спросить такой вопрос. То есть я занимаюсь всю жизнь бизнесом, и однажды мы с вами в Самаре виделись на даршане. Вы мне сказали, что моя природа проповедует, но не бизнес. Потому что, ну, больше честности, да, проявляется. И у меня действительно, я начал анализировать все мои взлеты и падения, потому что я начинаю много зарабатывать, а потом больше теряю. То есть в этом году тоже, то есть уже должен был, ну, и контракты хорошие были опять. И до сих пор не могу получить эти деньги. То есть вроде я везде и договорами закрываюсь, и как-то, но появляются такие ситуации, где то компания банкротится, начинает, то просто не выплачивают, да, по каким-то там причинам, то банк вмешивает какие-то дела, и в итоге я прихожу к нулю или к большим минусам. Я вот хочу понять, то есть все-таки моя, ну, я же грешатка, и хочется понять, может, у меня Кришна показывает другой путь, может, он показывает путь как раз-таки отрешения, проповеди. Я уже не понимаю просто, что происходит. Почему так? Я работаю, не покладая рук, как осел. Я себя чувствую иногда сломанно. Только времени теряется на это.
У тебя другой разум. Чтобы делать хороший бизнес, нужны гуны страсти и невежества. У тебя не хватает невежества немножко в природе. У тебя другой потенциал. То есть невежество у тебя есть какое-то, но оно другое. Оно у тебя, ну, под твоим контролем. А невежество должно быть природное, настоящее. То есть именно заинтересованность в деньгах должна быть, как в смысле жизни. Для вайши, допустим, вообще изучать философию – это потеря времени. Ему это бесполезно совершенно. Он чувствует, что теряет время. Ему нужно действовать, практически действовать. Организовывать, зарабатывать там, чтобы был плюс там и так далее. Налоги скрывать там, продавать уметь, сбывать уметь, получать. То есть он в этом хорошо ориентируется, он гений. Потому что у него есть природное невежество для этого. То есть такая именно заинтересованность должна быть. У тебя интерес немножко другой в жизни. Но как грехаска, ты прав, ты должен зарабатывать деньги. Потому что найди уже свой уровень бизнеса, чтобы у тебя были какие-то деньги хотя бы для жизни. Если ты будешь делать большой бизнес, я думаю, что у тебя будут сложности. С таким разумом, да, будут сложности. Но какой-то бизнес должен быть работа, чтобы поддерживать семью, понятное дело. Не беспокойся, ты не пропадешь. Продолжай искать возможности. Все должно у тебя получиться, устроиться в жизни. Хорошо, дорогие преданные, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Спасибо вам огромное.
Так, в нашей аудитории можно пару вопросов немножко.
Способствует практике бхакти. В то же время говорится, что бхакти ни от чего не зависит.
Не способствует.
Не способствует.
Нет, она не мешает. Она нейтральна. Это гуна не духовная. Она просто дает возможность, не мешает. Гуна страсти не вижу, что препятствует. Благость нет. Но она не духовная гуна. Это лучшее, что есть в материальном мире. Ну, это область материи все равно.
Олег Кришин, к вам приходит вас. Вы в лекции сказали, чтобы не травмировать проповеди. Примерно. Вот мы несколько хренам в этом году информационном. И что вы рекомендуете?
И сколько вы там трав нанесли на хренами? Много людей травмированы. Ну, есть просто злые люди, они уже травмированы. Это не наша беда, не наша ошибка.
А что вы?
Неправильная проповедь. когда мы неправильно мы давление оказываем на привычки людей, травмируем. Неправильная проповедь может травмировать человека. То есть он вдруг понимает, что он плохой. Это неправильная проповедь.
Харе Кришна, примите мои поклоны. У нас на курсе в Бхакти-шастре попросили задать вам вопрос. Мы как раз проходили 8 главу и разбирали вот это вот о том, как душа уходит и что мы должны сконцентрироваться на Кришне для того, чтобы попасть в соответствующую сферу. Но там был вопрос такой, о том, что происходит с душами, когда заканчивается день Брахмы, которые не успели еще свои желания как бы отработать, не смогли перейти на трансцендентную платформу, куда они все-таки уходят и что с ними происходит?
В спальню. На ночь. Все засыпают. Непроявленное состояние называется души. Там нет тел материальных. Для них означает нет ничего, как сон. И, значит, 311 триллионов лет они там пребывают. Равные по времени жизни Брахмы. Затем, когда снова Махавишну выдыхает Вселенную, он взглядом этих джив вводит туда. Они снова проявляются в телах. В соответствии с теми желаниями, которые у них были. Желания сохраняются даже триллионы лет. Так, описано. На Бхакти-шастре должны все это знать. Это простой, простой вопрос.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за эту лекцию. У меня три вопроса, сколько можно задам. Первый вопрос, вы говорили в лекции, что очень много разных писаний ведических, то есть изучить все это очень сложно, и нынешнему человеку очень сложно в это погрузиться. И я подумала, что даже книг Шри Прабхупады тоже очень много, и все, чтобы нам это все изучить, и чтобы он глубоко погрузился, это реализовалось, но это тоже нужно.
Так где вопрос твой?
Очень много раз перечислить.
Ты пересказываешь мою лекцию, вопрос задай.
А вопрос в том, что как вот все-таки читать и все-таки реализовать это знание.
Что за странный вопрос? Ты уже знаешь, как реализовать это знание? У тебя есть практика? Что за странный вопрос? Откуда этот вопрос появился? Ты же знаешь, как это реализовать. Вы все это знаете уже? Это что-то другое, как ты вопрос задаешь мне. Ты не сформулировал его. Ты хочешь сейчас реализовать? В данную минуту? В этом твое нетерпение?
Может быть, потому что как-то читаешь, но все равно далеко это знание.
Потому что еще это как твердое место, но еще оно размягчится постепенно. Сердце еще твердое. Сейчас сердце, поймите правильно, без обид, сейчас сердце подобно куску угля. Уголь можно очистить? Вот сейчас такое состояние пока еще. А ты хочешь уже реализации. Сначала нужна трансформация сердца, да? Сейчас сердце еще жесткое. Имейте терпение. Бесконечное количество воплощений мы прошли практически, а вы хотите? Надо хоть чуть-чуть заслужить. Развивайте свою добродетель духовную. Все остальное придет. Не будьте наивными, как дети. Немножко нужно знать философию, нужно понимать, что это за мир, в котором мы живем. Этот мир нас всех уничтожает постепенно. В чем причина? За что? В чем я виноват, Прабхупада? Помогает нам, спрашивает. За что? Я тут страдаю. Мы все обречены здесь. За что? Почему? Сердце жесткое. Нет любви к Богу. Я себя люблю. Для себя я прошу, как я могу получить, как я могу получить, как я могу получить. Отдавай свое служение сейчас. Забудь про выгоду.
Второй вопрос. Вот, ну, в жизни происходят, ну, какие-то ситуации, и обычно, ну, рекомендуют управлять взгляд внутрь себя. Ну, как бы не все вокруг виноваты в наших проблемах, а, ну, мы сами виноваты в наших проблемах. И вот вопрос в том, что как вот из вот этого состояния просто обвинения себя перейти в ответственности дальше.
Обвинять себя или других — это гуна невежества. Чувство вины — это тамас. Это тамас. Значит, ты пребываешь внутри в этой гуне сейчас. Либо ты кого-то обвиняешь, либо ты узнала, что причина во мне, себя обвинять начинаешь. Как ты будешь счастлива, не понимаешь? О чем мы только что читали? Я не это тело. Попытайся изучать этот вопрос. Не ленись, трудись в этом направлении. Я не тело. Душа не может быть освобожденной или не освобожденной, она всегда чиста. Ты душа. Прабхупада называл эту категорию преданных невинными. Потому что мы грешим по незнанию. Ну, грешили по незнанию. Мы грешники, но по незнанию, по невежеству, невинный человек. Но как только мы узнали о Кришне, мы пришли к Нему. Прабхупада принимал таких преданных, как драгоценности. Ценил. Занимал их высшей вечностью служения Богу. И уже не имеет значения, что было в прошлом. Ты уже душа. Ты признана. Глупо жить с обвинениями. Если тебе дали возможность служить Кришне, ты уже прощена. Это уже состоялось. Вину брать нужно на себя, ответственность в смысле, но жить с чувством вины постоянно — это неправильно. Это неправильное настроение. Ум должен жить в радости, преданном служении. Да, совершили ошибку, я виноват. Ну, исправь, живи дальше. Зачем постоянно об этом думать? Думай о Кришне.
Можно? Я занимаюсь бизнесом. Вопрос, который задавал молодой человек, близок к Богу, мне тоже. И порой бывает очень сложно совмещать бизнес и духовную деятельность свою, ну, от начала и очень даже начала. И происходят такие моменты, когда ты хочешь отлететь, и ты отстраняешься от бизнеса. И в этот момент я понимаю, что я служу Кришне и свою деятельностью посвящаю Ему, меня уносят из бизнеса, я выпадаю из процесса порой. И вот мой вопрос заключается в том, что вы посоветуете в этом плане, да? То есть как мне, как совмещать, да? То есть...
Не совмещать, держи равновесие. Совмещать сейчас трудно, потому что мир очень материалистичный, слишком большая разница между духовной практикой и деятельностью в миру. Это именно вот создает проблемы в нашем сознании. Что там низшие гуны очень сильные. Это многие преданные не хотят работать, сталкиваться с гунами. Работать-то хотят на нем действовать. А вот сталкиваться с низами, с качеством людей, трудно очень преданным. Поэтому здесь нужно балансировать, держать равновесие. Сочетать трудно, но балансировать можно. Регулируемо работать и регулируемо практиковать. Ну как вот, вот есть вот перекладинка вот эта вот, и бревнышко, и качели. Найди равновесие. Просто равновесие нужно найти. Какое время ты регулируемо занимаешься духовной практикой, какое время ты регулируемо работаешь. Да, сбалансируй это все. И если ты, удастся тебе это сделать ритмично, то из ума уйдут беспокойства. Если ритмично, если хаотично, так и будет продолжаться беспокойство. Если удастся ритмично сделать, ум успокоится.
Дорогой Гурудев, подскажите, пожалуйста, как развивать в себе качество бесстрашия?
Только через отречение. По-другому никак. Красивый боится старости, богатый боится бедности, ученый боится глупости, которая у него тоже есть. Он чего-то не знает. И только отреченный бесстрашный. Так написано. Только отреченный же бесстрашный любовь. Шрила Прабхупада спросили, Шрила Прабхупада, а что вы чувствуете, когда повторяете мантру? Полное бесстрашие. Таким вот образом. В практике это есть. Бояться нечего, на самом деле. А сегодня Васушестра Прабху принимает обеты, клятву дает. Он становится инициирующим гуру, назначен уже. Вот. И в этот день, сегодня в Майяпуре, он дает традиционную клятву Дикша Гуру, которую дают все. Вот у нас еще один Дикша Гуру появился в России, в русскоязычном мире. Нужно ли таких 10 миллионов, папа сказал. Тогда в мире становится физическая культура. Так что у нас постепенно прибавляется. Еще Прабхупада говорил, что все ученики стали гуру. Все для этого. Так что вы тоже должны думать о том, что вы должны передавать знания как духовные учителя. Неважно, будете ли вы Дикша гуру, или Шикша гуру, или Вартхапрадарша гуру. Все вайшнавы — это гуру. Что бы там ни было у нас на сердце, мы должны передавать знания. Какие бы мы ни были, как мы себя ни считали, проповедуйте, распространяйте те знания, которые вам дороги, всем людям. Я не это тело, главная тема. Кто-то сейчас проповедует через женскую красоту. Ну, женщины там умеют это делать. Но они говорят, вывод, я не это тело. Людям это больше нравится, чем просто макияж. Потому что это счастье внутреннее. Если это правильно раскрыть суть души. Так что есть много как бы, вот, способов донести знания людям, использовать свою природу, свои навыки, свой разум. Стереотипов нет. Так говорит Магуру Махарадж. Вы все индивидуальности. Станьте ярким индивидуальностью. Не бойтесь своей природы. Ваша природа поможет вам. Чужая не поможет. Чужие деньги на нее могут, свои деньги помогут. Чужой разум, свой разум поможет. Давайте заниматься самоосознанием и проявим Гуру Тату. Шрила Прабхупада ки джай.